12 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Тимофеев. Две новости у нас на ближайшие полчаса. Начнем с экономики, а точнее, так сказать, с нефтяной отрасли. Дело в том, что с 1 февраля вступил в действие указ президента, который запрещает нефтяным компаниям продавать сырье в том случае, если в тексте договора содержится упоминание потолка цены, то есть price cap. Указ будет работать до 1 июля 2023 года, будет применяться на всех этапах поставок, вплоть до конечного покупателя. А в свою очередь, правительство уже разработало механизм мониторинга исполнения вот этого президентского указа. Контроль за соблюдением возложен на Минэнерго. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на прямой связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как будет работать запрет?
Ну, мы видим, что принципиально нового ничего в постановлении правительства нет, в отличие по сравнению с указом президента, который был ранее. Просто в указе президента было написано, что нельзя будет в контракты прописывать это прямо или косвенно, а правительство просто уточняет, что такое там косвенно и так далее. То есть, по идее, там в контракте, например, написано, что формула ценообразования, когда вы в танкер нефть отгружаете, вот все уже в данный момент ее продаете, например, там формула, что мы берем среднюю цену на бирже, сорта бренд, от нее отступаем там несколько долларов, это и есть цена вот нынешней отгрузки, среднюю за предыдущий день, например. Но запрещено ставить запятую и прописывать, что итоговая цена, вне зависимости от формулы, все равно не должна превышать, например, 60 долларов за баррель. Вот это делать запрещено, и по идее компании теперь должны копии своих контрактов предоставлять российским регуляторам, и если там что-то подобное выяснится в контракте, там будет привязка к потолку цены, то РЖД будет запрещено цистерны с нефтью отправлять на погранпереход, если железная дорога идет, и, соответственно, транснефти будет запрещено прокачивать в порт, чтобы эта нефть тоже пересекла границу Российской Федерации. Но я думаю, что есть определенные сигналы как бы и компаниям самим, и вряд ли мы увидим подобные прецеденты, когда компания осознанно попытается что-то нарушить.
Не, но тут же еще, знаете, вот возникает вопрос, это же двойная там история. У российских компаний есть контрагенты, да, с которыми, собственно, да, заключается договор, контракт, юридический документ утверждается, прописывается, каждый чих уж, простите, да. Но насколько контрагенты российских компаний готовы как бы к этим условиям?
Ну, здесь мы видим, что сейчас продажа идет. Сейчас многие говорят, что Россия и так торгует, мол, нефтью ниже потолка цены, но это не совсем так. Ну, вот, например, Urals, наш сорт, который отгружается в портах Ленинградской области, да, зачастую при погрузке на танкер она стоит сейчас меньше 60 долларов за баррель. Но здесь и другие факторы играют свою роль. То, что, например, это самые отдаленные порты отгрузки по отношению к азиатским рынкам. А мы теперь только в Азию продаем. 5 декабря вступил не только потолок цены в силу, но и запрет на поставку в Европу. Вот. А, например, на Дальнем Востоке сорт ВСТО, который восточно-сибирская наша нефть, идет по нефтепроводу одноименному, там выше 70 долларов торгуются, то есть гораздо выше, чем потолок цены, и ничего продают. И на самом деле, по поводу покупателей, запрет на вот этот потолок цены, это не запрет покупать по какой-то цене. И отдельно Евросоюз и Соединенные Штаты прописывали, что покупать можно по любой цене, и ничего вам не будет, ни штрафов, ни вторичных санкций. Это запрет на перевозку нефти. Это только касается перевозчиков и страховых компаний, которые страхуют эту перевозку. Вот если ты сумел довести до потребителя, то он может купить по любой цене, и никому ничего не будет. Поэтому здесь, я думаю, что покупатели, это как раз эта история вся не страшит.
Не страшит. Хорошо. Тогда зачем возникает вопрос, так сказать? И вот если мы будем разбираться, давайте, вот я тут просто хочется найти какую-то очень точную формулировку. Это некое эмоциональное решение в ответ, значит, на санкции, которые вводят там G7, да, и придумали эту формулировку price cap. Или, ну, то есть это эмоциональное или какое-то практическое все же решение?
Ну, во-первых, какой-то ответ все-таки нужно было дать, и там предлагались еще гораздо более жесткие меры, там некий нижний уровень установить, в общем-то, и если цена падает, вообще ничего не продавать. Но в итоге приняли решение, в общем-то, довериться, можно сказать, рыночным механизмам, ведь они сработали в 2022 году. Ведь тогда тоже мы сокращали экспорт, и повышалась скидка, но потом и скидка начала уменьшаться, и экспорт восстановился уже к сентябрю 2022 года. Но на самом деле в постановлении правительства, которое вот пару дней назад было принято, там очень важная вещь есть. Вот как раз обязывают...
Про механизмы, да, вот это постановление вы имеете в виду?
Да, как исполнять вот указ президента по поводу этого механизма. Там зашита еще, на самом деле, более важная вещь, что теперь копии, по сути, контрактов на компании должны предоставлять правительству, и те, таким образом, на самом деле, смогут видеть, какая средняя цена. Раньше данные о средней цене российского экспорта нефтяного Минфин наш покупал у западной компании, у компании Argus. А та, в свою очередь, собирала их по опросу трейдеров в порту Роттердама. А как ты можешь теперь собрать данные в порту Роттердама, когда с 5 декабря туда нефть запрещено поставлять? Поэтому мы, по сути, лишились данных о том, сколько в среднем продается российская нефть, по какой цене. А от этой цифры высчитывается экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых. То есть мы теперь как бы не знали, какой установить справедливый налог, а за счет этих налогов формируется чуть ли не 30% доходов федерального бюджета. Теперь же государство получает возможность видеть данные достоверные, которые прямо из контракта можно черпать. Вот. И можно будет нормально устанавливать, вне зависимости от какой-то западной компании, справедливые экспортные пошлины и налог на добычу полезных. То есть получается, в этом постановлении сразу двух зайцев попытались убить. И зафиксировать, как конкретно исполнять указ президента по поводу ответа на потолок цены, и решить проблему вот с определением средней стоимости экспортной нашей нефти.
Да, вообще, так сказать, я думаю, что для многих сейчас было открытием, что почему этого не было раньше. Ну, хочется спросить, почему мы покупали данные о продаже собственной нефти там, да? Ну правда, как-то странно. Ну, ладно, слушайте, тут же еще 5 февраля будет определенно соответствующий потолок для российских нефтепродуктов. Просто 5 февраля вступает в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов странами Евросоюза. Что-то сильно, так сказать, изменится на рынке? Есть, существуют, может быть, уже какие-то серые схемы там, или там параллельные, или еще какие-то?
Ну, действительно, тут схожая, наверное, будет история с тем, что происходило на рынке сырой нефти. То есть тоже нам нужно формировать флот лояльных себе танкеров. Просто этот период формирования, наверное, будет дольше, чем это произошло в нефти. Потому что, в принципе, танкеров, способных перевозить нефтепродукты, в мире меньше, чем для нефти. Поэтому искать их будет сложнее, дольше. И не исключено, что в ближайшие месяцы российским компаниям придется сманеврировать, просто меньше перерабатывать, соответственно, нефти, и потому что придется экспортировать меньше нефтепродуктов, и больше экспортировать сырой нефти. Но я думаю, что во втором полугодии мы уже вернемся к нормальным объемам экспорта и нефтепродуктов. Они все теперь должны тоже уходить на азиатские рынки. Я думаю, что в Азии может произойти такая ситуация, что они для внутреннего своего рынка будут покупать исключительно российские нефтепродукты, а то, что они перерабатывают, в том числе из российской нефти, экспортировать в третьи страны. И таким образом мы сможем пристроить наши и нефтепродукты, и нефть на азиатских рынках. Мы крупнейший покупатель, для нас сейчас это Индия, Китай, Турция и ряд стран Юго-Восточной Азии. Поэтому я думаю, что вот в первое и второе полугодие в этом плане будут отличаться. То есть не исключено, что нам придется сократить переработку, потому что мы перерабатывали примерно 250-270 миллионов тонн нефти внутри страны, но для внутреннего рынка оставляли только примерно 90, а все остальное тоже экспортировали. И вот эту часть, возможно, придется сократить в сторону экспорта нефти, хотя, конечно, мы всегда говорили, что наоборот, нужно все перерабатывать и меньше отправлять в сыром виде. Но вот этот переходный период, пока мы не найдем достаточное количество танкеров для нефтепродуктов, он вполне возможно приведет к сокращению переработки.
Игорь, а вот что касается, ну, то есть на некоторое время может возникнуть профицит внутри России нефтепродуктов. Можем ли мы рассчитывать наивно снижение цены в связи с профицитом на бензин или на дизель?
Ну, вот тут действительно у нас такое проклятие, что у нас никогда топливо не дешевеет. Даже если на бирже цена снижается, вот независимые заправки, условно говоря, они покупают топливо на бирже. И в 2022 году был какой-то период, когда дизельное топливо, например, на бирже дешевело, но, опять же, на АЗС, на заправках мы снижение ценников не увидели. То есть просто вот эту разницу положили себе в карман компании коммерческие, объясняя это тем, что, ну, это сейчас как бы подешевело на бирже, а были периоды, когда там дизель был дорогой на бирже, а нам не давали поднимать ценники, и мы, наоборот, убытки даже как бы фиксировали. Поэтому я думаю, что стоит ориентироваться на то, что топливо все равно будет расти в цене на внутреннем рынке, вот именно на АЗС, но в уровень инфляции укладываться. Уровень инфляции на 2023 год у нас прогнозирует в районе 7-9%, вот так и подорожает топливо в среднем по году.
А, ну и в завершении, вот если там историю вот с нефтепродуктами продолжать и проводить параллели, да, но мы знаем, что там покупается нефть, разбавляется другой нефтью и выдается как нероссийская. С бензином такая история может сработать?
Ну, я думаю, что часть дизеля нашего, мы в основном экспортируем дизель и мазут, часть наших нефтепродуктов может действительно перемешиваться с какими-то другими или нефтями, или нефтепродуктами, но я думаю, что массово в основном все будет уходить именно на азиатские рынки. Вот, и там просто осваиваться, а вместо нас на европейский рынок придут те, кто раньше продавал тот же самый дизель в Азию. То есть мы поменяемся рынками сбыта.
Спасибо большое. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на прямой связи.